Радио «Вера» представляет. Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».
Добрый вечер. В студии Константин Мацан. В этом часе мы слушаем размышления святых, духовно опытных пастырей и просто интересных христианских авторов. Я нередко слышал, как священнослужители по-доброму посмеиваются над выражением «ходить в церковь». Дескать, ходить можно в цирк или в магазин, а в церкви можно жить, пребывать целиком всей своей личностью. И это ставит вопрос о том, что такое церковь с большой буквы. Не в смысле храм с оградой, куда мы вправду физически приходим и уходим, а в смысле церковь как тело Христово, что создал Господь, создав в день Пятидесятницы церковь. Ответ на этот вопрос позволит вычленить из множества представлений о церкви главное. И это, как ни парадоксально, актуально и для людей от церкви далеких, и для, скажем так, практикующих христиан. Первым это поможет разглядеть Христа за фасадом церкви как института. Вторым – разглядеть Христа за фасадом православного прихода как клуба по интересам. И первое, и второе само по себе неплохо. Но время от времени не вредно мысленно возвращаться к основам, к тому, во что же я, собственно, верю. На чем стоит мой дом? Фундамент всегда внизу, и на него не принято обращать слишком много внимания. Вроде есть и есть, пусть себе стоит. Но проводить регулярную техническую ревизию все-таки необходимо. Поэтому сегодня мы обратимся к базовому вопросу. Что такое церковь? Что церковь говорит и учит о себе самой? Как понимает свою природу и свою миссию? А от этих вопросов прямой путь к другому, возможно, самому интересному. Что человек может обрести в церкви такого, чего не обретет больше нигде? За ответами отправимся к духовно опытным пастырям и просто интересным христианским авторам. И начнем с епископа Василия Радзянко, одного из самых известных пастырей русского зарубежья XX века. Послушаем фрагмент его беседы, посвященной разбору православного учения о церкви, то есть, что православная церковь говорит о себе самой и как себя определяет.
А сейчас будем говорить об экклезиологии как таковой, то есть единстве и соборности церкви. И это единство, и это соборность, этот образ Пресвятой Троицы не может быть таковым, если мы не верим, что она святая. Святая в каком смысле? Во-первых, что она, ее цель всех членов церкви сделать святыми. Это не значит, что все без исключения будут канонизированы на земле, как канонизированы святые в святцах сейчас. Это просто означает, что к святости призвал нас Господь, как пишет апостол Павел. Иногда это переводится к освящению, но это неверный перевод, потому что у апостола прямо и определенно сказано по-гречески «к святости призвал нас Господь». То есть мы все идем к одной цели. Цели, чтобы быть святым. Святым не в смысле того, чтобы нас почитали святым, а в том смысле, чтобы мы действительно были в святой жизни. Христианин должен быть человеком святой жизни. И хотя бы в некоторой степени приближался бы к этому идеалу. Это что касается членов церкви. Но сама церковь в целом, именно ее цельность, ее кафоличность, ее соборность, ее единство свято. Почему? Потому что вся суть и смысл ее жизни есть дать святость всему окружающему ее миру, осветить весь мир. И в этом отношении мир человеческий, и отсюда проистекает наша миссионерская забота, чтобы все люди пришли к святости, как это мы в православии понимаем, А с другой стороны, чтобы эта святость была внутренним содержанием самого нашего христианского православного общества. Чтобы каждый приход, как составная часть церкви, был святым. И чтобы каждая семья, как тоже ячейка христианской церкви, была малой домашней церковью по выражению апостола Павла, и как церковь тоже была святая, чтобы была некая святость, хотя бы уголок какой-то. И вот это у нас и есть, как предание, особенно у русских, что красный угол, весь украшен иконами, это святое место в доме. Ну, вот как у нас вот эта маленькая часовенка. Это святая часть нашего дома здесь. И в этом смысле это святая церковь. Вот смысл этих первых трех определений церкви. Единая, святая и соборная. И к этому присоединяется апостольская. Это очень важная принадлежность, потому что мы верим, что мы получили нашу веру, и наше предание, и наше учение мы получили от Христа Спасителя непосредственно, но в то же самое время и через его учеников, апостолов. Апостол – это, если перевести буквально на русский язык, это посланник. Того, кого церковь или Бог сам посылает для того, чтобы нести веру христианскую по всему миру. То есть, если мы это скажем латинским словом, это означает, уже у нас на русском языке это есть слово «миссионер», «мессия». «Мессия» означает вот это несение того, кто послан проповедовать евангельскую христовую веру всем людям на земле, всюду. Это может быть внутренняя миссия, а может быть внешняя миссия. Внутренняя миссия – это все время продолжать говорить внутри самой церкви, внутри самого нашего общества, внутри каждой семьи, внутри вот нас здесь, которые мы сейчас здесь сидим и говорим на эту тему. Вот это и есть миссия внутренняя. А у нас миссия внешняя – это обращение к другим людям, которые не являются еще членами Христовой Церкви и даже иногда не христиане совсем. И тут вот у нас встает как раз вопрос о том, как нести эту миссию вне и как ее делать. Начинается это еще с каждой проповеди, которую священник произносит во время богослужения. Она одновременно и внутренняя миссия, и внешняя. Потому что внутренняя в том смысле, что хотя бы какая-то часть присутствующих в храме являются членами регулярными церкви. И в этом отношении это внутри самой церкви, внутри самого прихода. Но поскольку, как мы знаем, у нас есть и не только прихожане, но и прохожане, и захожане, и выхожане, и отхожане, и так далее, то в каком-то смысле это идет проповедь и им, которые выходят из церкви и несут иногда ее, сами того не замечая, вовне. Так что внешняя миссия тоже присутствует в церкви во время каждой проповеди Слова Божия. И это есть основа апостоличности церкви. То есть каждый из нас является апостолом в прямом смысле этого слова, то есть посланником Христовым для того, чтобы нести истину всему миру. Но исторически это означает, что мы несем в себе учение апостолов. Учение апостолов, которое изложено в деяниях апостолов, в посланиях апостолов и в апостольских правилах, которые мы унаследовали и которые являются основными в каноническом кодексе Православной Церкви. И все эти правила и все эти учения И все эти писания апостольские, они создают тот фундамент, на котором строится учение церкви, ее проповедь как таковая, ее догматика, то есть учение о церкви с точки зрения догматов самой церкви. Догмат происходит от слова «докео», что значит «учить». И буквально догмат значит «учение», но в церковном терминологическом отношении догмат означает принятый текст, который выработан специально особыми соборными комиссиями и подтверждены и решены на Вселенских соборах. На первом, втором, третьем, четвертом, пятом-шестом соборе или Трульском, который находился в здании Трулло, который назывался Трулло, это значит с большими колоннами, в колонном зале, выражаясь по-русски. И там были эти правила созданы. И они вошли потом в шестой Вселенский собор, ну и потом на седьмом Вселенском соборе. Все семь Вселенских соборов, пока что у нас только семь, означают вот это догматическое учение церкви, которое есть ее основа, основа ее жизни, основа ее знания, основа той истины, которую она несет в своей проповеди всему миру. Вот что значит это. И она апостолическая, потому что мы верны учению апостолов. И никуда от этого не отходили, не отходим, и Бог даст, не отойдем. И в этом смысле наша православная церковь действительно исторически, теснейшим образом связана с древней церковью и с самими апостолами. Никогда не было никакой схизмы, никакого раскола, никакого разрыва между нами, православной церковью, как она существует сейчас, и апостолами, и отцами церкви. Так что в этом отношении это единая церковь и в историческом смысле, и отсюда слово апостолическое. И апостольская церковь единая, святая, соборная и апостольская церковь. Вот это и есть то, что мы называем наша экклезиология, то есть учение церкви о себе самой.
Это был голос епископа Василия Родзянко, фрагмент его беседы, посвященный разбору православного учения о церкви. А вот материал совсем другого рода, но на ту же тему. Книга под названием «Православная церковь» митрополита Каллиста Уэра, одного из самых известных современных богословов. Термина «богослов» не надо пугаться. Текст владыки Каллиста – не заумное, узкоспециальное рассуждение. Нет, современники вообще говорят про владыку Каллиста, что у него, англичанина, есть особый дар – переводить в прямом и переносном смысле опыт православных святых на простой современный язык. Послушаем аудиоверсию книги митрополита Каллиста Уэра «Православная церковь», фрагмент главы «Церковь Божья».
Православный христианин живо осознает свою принадлежность к общине. «Мы знаем, когда падает кто из нас, — пишет Хомяков, — он падает один, но никто один не спасается. Спасающиеся же спасаются в церкви, как члены ее, и в единстве со всеми другими ее членами. Православная идея церкви, несомненно, имеет духовный и мистический характер». В том смысле, что православное богословие никогда не рассматривает земной аспект церкви изолированно. Оно всегда мыслит о церкви во Христе и Святом Духе. Всякое православное мышление о церкви начинается с особого отношения, существующего между церковью и Богом. Это отношение можно выразить в трех утверждениях. Церковь есть первое – образ Пресвятой Троицы, второе – тело Христово, третья – длящаяся пятидесятница. Православное учение о Церкви тринитарно, христологично и пневматологично. Первое – образ Пресвятой Троицы. Подобно тому, как всякий человек сотворен по образу триединого Бога, так и Церковь в целом является иконой Бога Троицы, воспроизводя на земле тайну единства в различии. В Троице три суть один Бог, но каждое лицо всецело личностно. В Церкви множество человеческих личностей объединены в одно, однако каждый во всей полноте сохраняет свое личностное своеобразие. Взаимопроникновение лиц Троицы имеет параллель во взаимопроникновении жизни членов Церкви. В Церкви нет конфликта между свободой и властью. В Церкви есть единство, но нет тоталитаризма. Когда православные прилагают к Церкви определение кафолическое, они подразумевают, помимо других вещей, вот это живое чудо единения многих личностей в одно. Такое понимание Церкви как иконы Троицы имеет множество приложений. Единство в различии. Как в Троице каждое лицо автономно, так Церковь состоит из нескольких независимых автокефальных церквей. Как в Троице три лица равны, так и в Церкви ни один епископ не может притязать на абсолютную власть над всеми остальными. Но как в Троице Отец обладает преимуществом в качестве источника и подателя божества, так и внутри Церкви Папа является первым среди равных. Эта идея Церкви как иконы Троицы также помогает нам понять то значение, какое придается в православии собором. Собор есть выражение тринитарной природы Церкви. Таинство единства в различии по образу Троицы можно видеть в действии, когда множество епископов, собравшись на собор, свободно приходят к общему мнению под водительством Духа. Второе. Тело Христово. «Мы, многие, составляем одно тело во Христе» — послание к римлянам, глава 12, стих 5. Между Христом и Церковью существует теснейшая связь. Согласно известному изречению Игнатия, «Где Христос, там и кафолическая Церковь» — из послания к Смирнинам. Церковь — это продолжение воплощения, то место, где воплощение длится. Как пишет греческий богослов Христос Андруцис, Церковь есть средоточие и орудие искупительного деяния Христова. Она представляет собой не что иное, как продолжение и расширение Его пророческой, священнической и царской власти. Церковь и ее основатель неразрывно связаны друг с другом. Церковь — это Христос, пребывающий с нами. Христос не оставил свою Церковь, вознесшись на небо. «Се я с вами во все дни до скончания века» — Евангелие от Матфея, глава 28, стих 20. «Ибо где двое или трое соберутся во имя Мое, там и Я посреди них». Очень легко впасть в заблуждение и говорить о Христе как об отсутствующем. «Святая Церковь еще здесь, хотя ее Господь ушел» из гимна Дж.М. Нил. Но можем ли мы говорить, что Христос ушел, если Он обещал нам свое вечное присутствие? Единение Христа с Его Церковью совершается прежде всего через таинство. При крещении новопосвященный христианин погребается и воскресает со Христом. В Евхаристии члены тела Христова получают Его тело в таинстве. Соединяя членов Церкви со Христом, Евхаристия в то же время соединяет их друг с другом. «Один хлеб, и мы многие одно тело, ибо все причащаемся от одного хлеба» — первое послание к Коринфянам, глава 10, стих 17. Евхаристия создает единство Церкви. По словам Игнатия, Церковь есть евхаристическая община, сакраментальный организм, который существует и существует во всей полноте, везде, где совершается Евхаристия. Не случайно термин «тело Христово» означает как церковь, так и таинство. Не случайно, что выражение «communio sanctorum» в апостольском символе означает как общение святого народа, общение святых, так и общение в святых дарах, общение в таинствах. Церковь должна мыслиться прежде всего в сакраментальных терминах. Ее внешняя организация, при всей ее значимости, второстепенна по отношению к ее сакраментальной жизни. Третье. Длящаяся Пятидесятница. Существует опасность так расставить акценты в учении о Церкви как теле Христовом, что роль Святого Духа окажется преданной забвению. Но, как мы уже сказали, Сын и Дух совместно трудятся среди людей, дополняя друг друга, и в отношении учения о Церкви это столь же верно, как и в других областях. Если Игнатий говорит, что «где Христос, там и кафолическая церковь», то Ириней равно справедливо утверждает «где церковь, там и дух, а где дух, там и церковь». Именно потому, что церковь есть тело Христово, она есть также храм и вместилище духа. Святой Дух — это дух свободы, он не только объединяет нас, но и обеспечивает наше бесконечное многообразие в лоне Церкви. На Пятидесятницу огненные языки разделились, спускаясь по отдельности на каждого из присутствующих. Дар Духа есть дар Церкви, но в то же время личный дар, приспособленный к собственному пути каждого. Дары различны, но Дух один и тот же. Первое послание к Коринфянам, глава 12, стих 4. Жизнь в церкви означает не сглаживание человеческого многообразия, не навязывание жесткого единого образца всем без различия, но прямо противоположное. Святые являют не серую монотонность, а самое живое и неповторимое личностное своеобразие. Сера и однообразна не святость, сера и однообразна зло. Таково в кратком описании отношение между Церковью и Богом. Это Церковь, икона Троицы, тело Христово, полнота Духа, является одновременно видимой и невидимой, божественной и человеческой. Она видима, потому что состоит из конкретных общин, поклоняющихся Богу здесь, на земле. И она невидима, потому что включает в себя также святых и ангелов. Она человеческая, потому что ее земные члены грешны, и она божественная, потому что является телом Христовым. Нет разрыва между видимым и невидимым, между, если пользоваться западной терминологией, церковью воинствующей и церковью торжествующей, ибо они обе составляют одну непрерывную реальность. Видимая или земная церковь живет в полном общении и в единстве со всецелым телом Христовым, которому Христос — глава. Она стоит на рубеже между нынешним веком и веком грядущим и живет в обоих веках сразу. Таким образом, когда православие говорит о церкви видимой и невидимой, оно настаивает на том, что нет двух церквей, но только одна. Хомяков писал: «Только в отношении к человеку можно признавать раздел церкви на видимую и невидимую. Единство же ее есть истинное и безусловное. Живущий на земле, совершивший земной путь, не созданный для земного пути, как ангелы, не начинавший еще земного пути, будущие поколения, все соединены в одной церкви, в одной благодати Божией. Ибо еще неявленное творение Божие для него явно, и Бог слышит молитвы и знает веру того, кто еще не вызван им из небытия к бытию. Церковь же, тело Христово, проявляется и исполняется во времени, не изменяя своего существенного единства и своей внутренней благодатной жизни. Потому, когда говорится «церковь видимая и невидимая», то говорится только в отношении к человеку. Согласно Хомякову, церковь реализуется на земле, не утрачивая своих сущностных свойств. Это кардинальный пункт православного учения. Православие верит не просто в какую-то идеальную церковь, невидимую и небесную. Эта идеальная церковь существует видимым образом на земле, в качестве конкретной реальности. Православие старается не забывать, что в церкви наряду с божественным присутствует и человеческий элемент. Халкидонский догмат касается не только Христа, но и церкви. Как Бога-человек, Христос имеет две природы – божественную и человеческую. Так и в церкви совершается сотрудничество между божественным и человеческим. Но между человечностью Христа и человечностью церкви существует очевидное различие. Оно состоит в том, что во Христе человеческая природа совершенна и безгрешна, в то время как в церкви она еще не вполне такова. Только часть человечности церкви, святые на небесах, достигла совершенства. Здесь же, на земле, члены церкви часто злоупотребляют своей человеческой свободой. Церковь на земле живет в состоянии напряженности. С одной стороны, она уже есть тело Христово, и таким образом совершенна и безгрешна. Но с другой стороны, поскольку ее члены несовершенны и грешны, она вынуждена непрестанно вновь становиться тем, что она есть. Однако человеческий грех не в состоянии запятнать сущностную природу церкви. Мы не вправе сказать, что поскольку христиане на земле грешны и несовершенны, значит, церковь тоже грешна и несовершенна. Ибо церковь, даже на земле, есть нечто небесное и не может быть грешной. Святой Ефрем Сирин справедливо говорил о церкви кающихся, церкви гибнущих, но эта церковь является собой в то же время икону Троицы. Как это возможно, что члены церкви – грешники, и тем не менее они принадлежат к общине святых? Таинство церкви в том и состоит, что вместе грешники становятся чем-то отличным от того, что они представляют собой как индивиды. Это нечто отличное есть тело Христово. Таков православный подход к таинству церкви. Церковь всецело связана с Богом. Это новая жизнь по образу Пресвятой Троицы, жизнь во Христе и Святом Духе, жизнь, осуществляемая через участие в таинствах. Церковь – единая реальность, земная и небесная, видимая и невидимая, человеческая и божественная.
Это была аудиоверсия книги митрополита Каллиста Уэра «Православная Церковь», фрагмент главы «Церковь Божья». Напомню, в студии Константин Мацан. Наш разговор вместе с духовно опытными пастырями продолжим в следующей части программы.
Родники небесные. Вечерние размышления о духовной жизни на радио «Вера».